Братья и сестры, последняя запись, которая называлась «О России, о церкви, о народе и о власти», мне не удалось сказать столько, сколько, наверное, хотелось бы о народе, потому что вот это та часть беседы, та часть разговора, которая тоже имеет очень большое значение. Большее внимание я уделил состоянию земной церкви, я думаю, это было на тот момент самое правильное, самое важное. Но народ как элемент всего этого процесса, как основная движущая сила, как основной состав общества, его состояние понимать очень важно. И для власти очень важно понимать, и, надеюсь, может быть, и церкви это не будет безразлично, представителям, конечно, церкви. И, ко всему прочему, еще я получил отклики на прошлую лекцию, причем такие полезные отклики, и два из них касаются вопроса именно взаимоотношений духовных направлений преподобного Иосифа Волоцкого и преподобного Нила Сорского. Вот так вот написали в комментариях. «Миф о противостоянии преподобного Иосифа и преподобного Нила опровергает Николай Новиков в своей книге «Молитва Иисусова. Опыт 2000-летий», том 1, страница 370. И второй человек написал похожее же. Автор трактата о Иисусовой молитве Николай Новиков не столь категорично разделяет пути святых старцев Иосифа Волоцкого и Нила Сорского на внешний и внутренний. Такой подход он считает немного упрощенным и поверхностным. Оба старца во главу угла ставили внутреннее делание, а вот сам монастырский уклад жизни видели по-разному. Вот это уже краткое, так сказать, краткое мнение из всего того, что рассматривает в своих трудах Николай Михайлович Новиков. Я с ним лично не знаком, при этом сразу скажу, что имею к нему положительное, уважительное такое отношение. Он проделал огромную работу, я называю его труд таким академическим, потому что вот такое глубочайшее исследование высоких степеней молитвы, оно предпринималось и древними отцами. И для чего они это делали? Для того, чтобы в будущие века, например, в конце первого тысячелетия, во втором тысячелетии, чтобы подвижники, вдруг они будут заниматься внутренним деланием, чтобы они понимали наиболее сложные и тонкие такие вещи и даже опасности на тех высоких ступенях молитвы. Ну вот святитель Игнатий говорит, и другие отцы также подтверждают, что о начальных степенях молитвы написано было мало. И причина в том, что начальными степенями молитвы занимались непосредственно те старцы, те духовники, которые были в монастырях или даже в народе, но те люди, которые сами уже освоили более высокую степень молитвы, и они могли обучать тогда новоначальных. И вот этот опыт мало описан. И, кстати, об этом очень ясно говорит и владыка Антоний Голынский-Михайловский «Путь умного делания». Вот эта книга, совсем небольшая брошюра, которую как раз и отредактировал Николай Михайлович Новиков и собрал текст, даже, по-моему, так он говорит, который был разрознен. Вот. Как раз вот этой книгой я и руководствовался в цикле лекций «Начало внутреннего делания». Я считал и считаю, что сегодня наиболее важно показать всем современным христианам, кто хочет заниматься очищением своего сердца, кто хочет прикоснуться к этой тайне внутренней молитвы, им очень важно показать, как начинать этот путь, как начинается этот процесс, на чем он основывается. И я думаю, что почти уже не важно остается показывать высокие степени молитвы, потому что достигнуть до этих степеней практически никому не удастся. Здесь нужно время, здесь нужно очень глубокое отречение от себя, здесь нужна качественная борьба со своими страстями, и долгая, и длительная причем. Обретение добродетелей через исполнение евангельских заповедей. То есть вот это требует времени, пролития слез, пота и крови. И на сегодня фактически оно не актуально. Вот так я считаю, из тех почти 20 лет практической работы с людьми, в которых я провел вот эти последние годы. Поэтому, хотя и труд академический, такой фундаментальный у Николая Михайловича, но я не думаю, что благодаря вот этому труду кто-то из современных христиан может научиться молиться. Потому что, на мой взгляд, вот и открыл это все святитель Игнатий Брянчанин в своих аскетических трудах, нужно основание, и это самое главное. Если основание заложено правильно, то дальше процесс идет с помощью благодати. Вот если представить себе внутреннюю молитву как-то самостоятельное отдельное занятие вне благодати, вне Бога, то это, конечно, ошибка. Поэтому если говорить о необходимости благодати и содействии благодати человеку, то тогда нужно понимать главное, как эту благодать принять. Или знать точно, что мешает благодати прийти к человеку и содействовать во внутренней молитве и вообще содействовать спасению. Внутренняя молитва как часть того процесса, который касается спасения души человеческой. Если человек освоит и внутреннее делание, то это будет очень хорошо. Потому что борьба со страстями, если вести ее грамотно, так как учили отцы аскеты, в частности, как и древние учили, как и святитель Игнатий Брянчанинов это все изложил и как он учил, то это работа по поверхности. Я где-то сравнивал это с полем, которое заросло, заброшено камнями там и прочее. И вот срубание верхней части, очищение верхней части поля – это и есть та аскетическая борьба по четким, ясным правилам, которые изложили святые отцы аскеты, где все страсти, все грехи разделены на 8 групп. Каждая из них имеет свое название, это отдельная страсть. У каждой страсти, значит, есть свои специфические проявления, или назовем симптомы, если сравнивать с болезнями. Это смертельные болезни души, как они правильно названы. И есть даже у каждой страсти свои наиболее опасные грехи, смертные грехи, свойственные каждой отдельной страсти. Вот если эту работу вести, если она поставлена грамотно, то тогда совершенно естественным образом человек переходит на внутреннюю молитву. Совершенно естественным образом. И практика вот почти 20 лет работы с людьми, она это доказала многократно. Несколько сотен человек, с которыми мне приходилось быть знакомым лично, помогать советами именно лично. И многие еще люди, которые были при поддержке других преподавателей, потому что и другие преподаватели, поскольку я был старшим преподавателем в школе покаяния, то другие преподаватели в сложных вопросах по необходимости советовались со мной, и поневоле я был в курсе дел и многих других людей. Таким образом, не одна сотня человек, которые и в нашем приходе были в то время, и сейчас эти люди в разных уголках не только России, но и даже мира, они обращаются не только с вопросами борьбы со своими страстями, с этими проблемами, но и с вопросами внутренней молитвы. И что удивительно, что при правильно организованной вот этой аскетической практике молитва естественным образом начинает получаться. Причем она так чувствительна, внутренняя молитва, даже уже на первых этапах, что как только человек оступается в духовном плане, где-то хитро побеждает его какая-то из страстей, то благодать, естественно, отступает, а молитва, естественно, прекращает действовать. И это как некоторый такой очень тонкий духовный критерий внутреннего состояния человека, пригодности его, например, к святому причастию. В мире он со Христом или он вступил нечаянно опять во вражду со Христом. Вот такие выводы можно делать, естественно, понимая этот процесс, как очень тонкую духовную такую работу, которая ведется не только нами, не только лично самим человеком, не только тем его товарищем, который ему помогает в этой духовной работе, но она ведется Богом, благодатью. Поэтому, если мы внимательны и научимся вот замечать эти моменты, то, конечно, это очень дорого. Это очень ценно, чтобы человек не только с помощью другого человека научился оценивать свое духовное состояние, но и сам, уже постепенно, обретая навыки и опыт, научился контролировать сам себя. Как я сейчас живу, в каком я состоянии нахожусь, в мире со Христом, или я уже потерял мир со Христом? То есть, по крайней мере, в вопросе подготовки к святому причащению и возможности сегодня причащаться, чтобы не в осуждении причащаться. Человек, если бы в вражде со Христом, то как он может принять в себе Христа? Причастие ему обернется в осуждение. И вот эти тонкие моменты, если их научиться учитывать, это очень ценно. Это помогает человеку не допускать грубых ошибок, а если и допущены какие-то серьезные ошибки духовного плана, по возможности поскорее их поправлять. И люди, которые занимаются внутренней молитвой, на самых начальных степенях этой молитвы, то они уже могут себя оценивать по качеству этой молитвы, как она получается, как она идет. Потому что без содействия благодати она не получается. Если благодать отступила, Значит, человек чем-то оскорбил Бога, оскорбил благодать. Благодать отошла. Значит, и молитва не будет получаться, внутренняя молитва. Она станет сухой, холодной, безразличной. Человек не сможет удержать внимание в нужном месте, и покаянное настроение у него исчезло. Или даже, например, удерживая внимание в нужном месте, но не имея покаянного настроения, которое является действием благодати в человеке. Я убежден и говорю это совершенно уверенно, что так оно и есть. Что покаяние – это есть признак действия благодати в человеке. Покаяние само по себе выдуманное из человеческих страстей, оно не работает. Вот если это все в себе человек обнаруживает, то он может быть уверен, что он в мире со Христом. А если же он это потерял, он должен искать причину, чем он отторг от себя благодать, чем он оттолкнул от себя Христа, чем он себя приблизил сейчас к дьяволу. Вот, поэтому, когда мы говорим о молитве внутренней, о молитве Иисусовой, то я не думаю, что нужно обязательно для того, чтобы начинать осваивать молитву, я не думаю, что надо читать сейчас пятый том «Добротолюбия», где собраны святые отцы, которые говорят о высоких степенях внутренней молитвы. Также я и не думаю, что нужно читать трактат Николая Михайловича Новикова, который очень глубоко исследует разные ступени молитвы и очень много потратил времени и сил, и за это действительно стоит уважительно думать об этом человеке, который не просто формально исследовал, но надо думать, что и понимает эту тему, и сам находится в этой молитве, то я не думаю, что человеку, начинающему, будет полезно исследовать и прочитать весь труд Николая Михайловича, если ему нужны начала, если ему нужно основание. А основанием, еще раз повторюсь, я считаю, и так я воспринял этого свидетеля Игнатия, и так это складывалось в моей личной жизни, и так это складывалось уже на основании трудов свидетеля Игнатия со множеством других людей, это не одна сотня человек, что человеку нужно покаяние. Четкое, надежное основание для молитвы – покаяние. Без покаяния молитва не может стоять, как дом без фундамента, так говорит свидетель Игнатий. И как его обрести, из чего оно начинается? И свидетель Игнатий совершенно ясно и четко говорит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Если человек в этой борьбе обретет это состояние нищеты духа, то нищий духом поневоле заплачет. И вторая ступень открывается для человека, блаженный плачущий. И в этом плаче и есть прошение к Богу о милости, о помощи, о заступничестве, о спасении. Вот это и есть молитва. Если человек придет в это первое состояние, первую ступень евангельских блаженств, нищеты духа, то молитва у него обязательно начнет получаться. И даже если рядом не будет очень грамотного и опытного наставника, человек будет поведен Богом. Бог поведет такого человека, и рано или поздно он найдет необходимые подсказки, советы и поддержку или в творениях святителя Игнатия, или у владыки Антония Голынского Михайловского, или где-то в другом месте. Но чтобы ему утвердить, что да, это действие у него правильное, и тогда такие люди приходят и задают вопрос: что это у меня? Вот как это, вот это оценивать? Вот так, так, так. Начинаешь спрашивать и удивляешься. Человек имеет от Бога уже это действие, действие внутренней молитвы, но еще не знает, что это такое. И когда он описывает и задаешь ему вопрос, то действительно вызывает удивление, как милостив и благ Господь. После долгих трудов этого человека, после серьезных упражнений в борьбе со своими страстями, после глубокого сокрушения духа, после обретения страха Божьего. И вот открывается вот это действие, особое действие благодати в виде внутренней молитвы. Причем еще стоит здесь сказать, что нищета духа – это новое состояние, это евангельское блаженство, это новое духовное состояние человека, которое рождается тоже вот не само по себе вот так раз сразу нищета духа, оно состоит из двух предыдущих действий. Это страх Божий и сокрушение сердца. Вот эти два начальных состояния, вот они и очень хорошо обретаются во время вот этой аскетической борьбы. Но если она ведется грамотно, еще раз подчеркну, она не должна вестись как-то вот абстрактно. Вот с этим борюсь, это пока не знаю. Это пока люблю, это пока еще сохраняю, это пока еще делаю. Или с одной страстью борюсь, с другой вот вроде бы уже начал бороться, а остальные еще не трогаю. У некоторых есть такое ложное представление, что ну со всеми страстями как бороться же невозможно. Где столько сил взять? Откуда столько энергии взять? А я пока вот с этими буду бороться. А эти пока оставлю. Еще ссылаются ошибочно на святителя Феофана, думая, что именно он вот так учил. эти страсти не трогать, а вот с этим, например, выбрать две главные, с ними бороться. Нет, в его словах другой смысл. Он говорит, особое внимание обращать на те страсти, которые у тебя, человек, родовые, наследственные и наиболее сильно развиты. Речь идет об особенном внимании к этим страстям. Но свидетель Феофан никак не говорит о том, что на другие страсти вообще не смотри, вообще не обращай на них внимания, пусть все идет как попало. Ну это же безумие, это же бессмыслица. Говорят, а что тут такого? Вроде все нормально. Ну как? Ну давайте сравним. Вот комната, в которой вы делаете уборку. Вы уберите 1-2 квадратных метра пола в этой комнате. Там тщательно пропылесосите, тщательно помойте вот эти 2 квадратных метра. Остальную площадь в комнате не прибирайте. Пусть там будет пыль, пусть там будет грязь, пусть там валяются там какие-то вот, ну, разные предметы и прочее. Будет иметь смысл такая уборка? При первом же перемещении по этой комнате будет подниматься вся прочая пыль, следы сюда. И вот это чистое место, над которым потрудились и постарались, площадь 2 квадратных метра, оно моментально станет таким же грязным, как все остальное, которое не убирали, не прибирали. Это же любой хозяйке и вообще любому человеку понятно, что это какой-то абсурд. Такого человека умным ты не назовешь. А почему мы думаем, что в духовной жизни это можно считать умным, когда мы обращаем внимание на какие-то одну или две страсти, остальные просто знать не хотим. Любим их, продолжаем делать, борьбу с ними не ведем. Даже если и знаем, как они у нас проявляются, то не трогаем их. Говорим, да мы потом, пока это мы отложим. Абсурд. И поэтому вот аскетическая наука – это ведь наука. Это не просто, ну, какие-то формальные там 8 страстей с какими-то примерами грехов, как в 5-м томе «Добротолюбие», о, простите, во 2-м томе «Добротолюбие» в переводе свидетеля Феофана изложено. Или как у свидетеля Игнатия в статье о 8 основных страстях и 8 основных добродетелях, противоположным страстям. Дело не в том, чтобы знать какие-то примеры и больше ничего не делать. Дело в том, чтобы именно трудиться, и те примеры, которые нам известны, против них начинать работать, и тогда враг, он не замедлит показать себя. Он будет другие проявления этих же страстей вытаскивать на поверхность. Он новые, более тонкие действия этих страстей. Он будет очень хитро уходить в тень по какой-то страсти, вылезая в другой страсти. Он будет как бы играть в поддавки с нами, успокаивая нас, что все нормально, вот с этим мы уже справились. При этом незаметно подпитывает уже страсть с другой стороны. Или из другого источника, из другой страсти через общий корень тщеславие и гордость. И если даже, как говорят отцы, мы все 6 страстей первые начнем бороть, а 2 вот эти тщеславие и гордость, которые относятся к другой, ко второй группе из этих 8, мы не будем их знать, не будем обращать на них внимание, то от этого еще больше они напитаются. Почему? Потому что прямо отцы так и сказали, тщеславие радуется тому, когда подвижник побеждает предыдущие страсти. Тщеславие радуется, то есть оно от этого напитывается еще сильнее. Вот что такое хотя бы бегло так вскользь аскетическая наука. Поэтому, когда вот два человека ссылаются на Николая Михайловича Новикова и говорят, что он как раз по-другому рассматривает взаимоотношения двух этих великих подвижников, святого Нила Сорского и святого Иосифа Волоцкого, то я прочитал как раз вот это вот расследование, которое сделал Николай Михайлович в своих трудах, и я ведь не говорю о том, что спор был между ними. И у нас не сохранилась вот стенограмма того собора, мы не видим, там действительно спорили они или не спорили. Я не говорю совсем о том, стяжать или не стяжать. Как там как бы две партии образовалось, некоторые исследователи говорят. Одни были стяжатели в лице святого Иосифа Волоцкого, другие, наоборот, не стяжатели в лице святого Нила Сорского. И последователи якобы святого Нила вели уже, пользовались его именем, вели уже какую-то, ну, неприличную, неправильную борьбу против последователей святого Иосифа Волоцкого. Вот я не об этом говорю. Я говорю о том, что учение о страстях абсолютно необходимо. И когда его не приняли, когда его поставили на дальний план, то оно естественным образом заглохло через некоторое время. А вот то направление, которое касается аскетики внешнего плана, аскетики не по той, не в соответствии с той наукой, которую открыли святые отцы, не в соответствии с той практикой, в которой жили древние отцы церкви, которую восстановил святой Нил Сорский, научившись ей на Афоне, привезя ее сюда, на Русь, на свою родину, и у себя в монастыре ее вводил. Вот я о чем говорю. Что если мы уберем вот эту практику, тогда неважно, это общежительный монастырь, или это келья отдельная, скит, или это отшельничество. Вот Николай Михайлович как раз говорит, что они говорили о разном устройстве монастырей, якобы. Что святой Иосиф говорил о том, что монастыри должны быть общежительные. Там должно быть имущество, имение, там земли, стройки и так далее. Нет, так вполне логично, никто же это не отрицает. И я не думаю, что святой Нил Сорский вот с этим спорил. Потому что послушники, которые приходят в монастырь, они же должны где-то трудиться. Чем они будут заниматься? Просто так сидеть и читать они не могут. В них страсти еще бурлят, кипят. И страсти проявляются в контакте с другими людьми. Отцы же недаром сравнили, как острые камни, которые в реке лежат долгие годы, трутся, трутся, один в другой камень. И острые углы потихонечку сбиваются, срезаются, скалываются, стачиваются. И потом они круглыми такими галечками становятся. Возьмешь в руку, удивительно, какая гладенькая такая форма, фигура. Удивительно. Вот что-то подобное происходит и в монастыре. Но чтобы это трение было, нужны же какие-то дела, нужны какие-то послушания. А что за послушание, если нет предмета, на чем, так сказать, исполнять это послушание? Это может быть и земля, может быть и теплица, может быть и коровник, может быть и поле, может быть и стройка какая-то, изготовление кирпичей, изготовление корзин. Всякие варианты могут быть. Разное может быть, но нужен труд. Это понятно совершенно. Но если вот это все, общежительный монастырь вот со всеми разнообразиями трудов, которые там необходимы, не будет в основании иметь аскетику, как ту науку, которую открыли, разработали, описали, внедрили святые отцы и нам передали, то останется здесь одно внешнее. Вот об этом я и переживаю, об этом я и говорил. Что в XVI веке вот здесь была допущена эта трагическая, на мой взгляд, ошибка, которая оставила монастыри без вот этого серьезнейшего, глубочайшего основания, на котором и формируется покаяние, страх Божий, сокрушение сердца, от которого формируется нищета духа, первое духовное состояние. И блаженны, уже говорит Господь об этих, они уже блаженны, им уже Царство Божие принадлежит. Но опять же святитель Игнатий говорит, что телесные подвиги более вредны, чем полезны. Вот представьте, вот собрались люди, они там как-то трудятся, работают, работа организована, дела идут. Люди трутся, а никто не знает, какие острые углы являются вредными, вредоносными, какие из них являются грехами, какие из них являются проявлением страстей. И если заменить вот эту духовную работу больше на телесное делание, это могут быть поклоны, ночные молитвы, это может быть строжайший пост, жесткое такое ужесточение поста, иссушение своей плоти, когда очень мало подвижники пьют, спят на голой земле и прочее. Мы же читаем в житиях святых какие-то невероятные совершенно подвиги, и понять не можем, как они это все выдерживали. Но если на этом строить основание духовного своего, духовной борьбы, то это ошибка, это неправильно. От этого больше вреда, чем пользы, потому что рождается самомнение. Человек в опасность впадения в прелесть. Там не только внутренняя молитва правильно не начнется, там скорее прелесть подхватит. И всякая какая-нибудь ложная молитва, прелестная молитва появится с такой плоской, липкой сладостью, как говорили отцы. Мне вот приходилось встречать людей, которые в наше время пытались заниматься внутренней молитвой без покаянного основания. Они где-то услышали о технике и стали применять вот эту технику. И вот помню одного молодого человека, мне приходилось его подвозить из одного монастыря, мы там были в паломничестве, до станции, кажется, да, ему надо было ехать домой. И вот по дороге он рассказал, как он освоил эту внутреннюю молитву. Поделился со мной как бы опытом, желая мне добра, может, я тоже прихватил бы это. Он говорит, что вот, надо садиться на низкий стульчик, колени, значит, будут несколько выше, и склоняться головой именно к коленям. И отцы же говорили, молитва должна ходить по кругу. И круг он представил как? Что вот голова, произносимые слова молитвы, колени, по коленям низ живота, и от низ живота поднимается опять вверх к сердцу и опять к голове. Вот такой вот круг. И вот он говорит, что он вот так делал, 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 повторял, повторял, повторял слова молитвы. Причем он не говорит там о покаянии, ничего я не помню об этом. И по его поведению, я его наблюдал, пока мы там были в паломничестве и жили, но там не скажешь, что человек действительно знает свои страсти и вел с ними настоящую борьбу, хотя ну, он неплохо выглядел на фоне других. Он говорит, и пошла теплота. Вот я вот так вот занимался, занимался долгое время, вот как ему что-то кто-то передал, и пошла теплота. Эта теплота, как говорят отцы, она с нижней части живота поднимается туда. Вот эта вот сладость, вот эта мокротная липкая, как ее называют отцы, и силы вожделения, и силы похоти. Вот он круг, пожалуйста, порочный круг. Вот что такое воспринять слова святых отцов из пятого тома «Добротолюбия», как молитва должна ходить по кругу. Она, получается, по плоти ходит молитва, через самые опасные силы души, которые расходятся, силы вожделения, силы похоти, которые находятся в нижней части живота. Отцы категорически запрещали опускаться ниже. Ниже. Кстати, у Николая Михайловича Новикова здесь все абсолютно правильно, все качественно изложено, и предупреждение об этом есть. Но вот что значит внешние телесные вещи, не понимая внутреннюю аскетическую направленность с точки зрения всех страстей. Самодовольство тщеславное и гордостное самомнение, если о нем только об этом не знает подвижник, а борется со внешними страстями, которые на поверхности, это и подавляется как раз этими телесными внешними подвигами, то это приводит рано или поздно к самой страшной трагедии духовного плана, к самомнению, прелести, к самодовольству. Поэтому если общежительный монастырь не будет иметь вот в основании своей духовной работы, которая должна предлагаться каждому насельнику, каждому послушнику монастыря, тем более монаху и дальше, должна предлагаться как основание духовной жизни именно грамотная работа именно со всеми страстями. Потому что это смертельные болезни души. И никто не может быть спокоен, если он одну смертельную болезнь души, или две, или пусть пять, пусть шесть смертельных болезней души знает и их как-то исцеляет, лечит, а две смертельные болезни в себе хранит и даже не знает, что они продолжают развиваться. Это совершенно неправильный путь. Путь в погибель. И бесам это нравится еще больше, чем человек живет простой мирской жизнью и грешит, и, там, и веру не знает порой, и заповеди не исполняет. Это плохо. Такое может быть рано или поздно попадет в свои какие-то трагические беды, еще очнется. Еще придет к сокрушению через те скорбные обстоятельства, как отцы называли, промыслительное смирение, и, может быть, придет в разум. А вот те, которые попали на ложный путь, такой скользкий, вот этот липкий, их уже как оттуда выдернешь? Они же убеждены, что так все и есть, так все и надо. И если духовные наставники вот в таком монастыре не будут обладать знаниями аскетики, не будут понимать эти смертельные болезни души в их тончайших деталях и проявлениях, они никогда не выведут тех, кто им доверился, они их не выведут на тесный узкий путь, на котором предстоит борьба со всеми страстями. Качественная борьба, чтобы не оставлять никаких проявлений страстей, чем дальше, тем более человеку они открываются, вот эти самые страсти. Значит, хоть в общежительном монастыре, аскетика в полном ее смысле, не в частичном, не только в телесных подвигах, не только в трудах, не только в мозолях там, на лбу или на коленях от поклонов, не только в бессонных ночах, не только в строжайшем посте, не только в жизни с минимальным количеством влаги, например, не только в отречении полном от своей всякой собственности и даже не имении второй одежды. Это внешние все вещи. А вот внутреннее, тонкое, где прекрасно скрывается враг, таится, устраивает засады, и там развивается. Он там продолжает развиваться, ему не причиняет вреда, если человек внешнюю работу ведет, а внутри не знает дальнейших тонкостей вот этой борьбы, и как остальные страсти там присутствуют, и как они развиваются. Значит, хоть при общежительном монастыре, хоть при скитском устройстве, когда, например, в монастыре общежительном пообтерлись уже, острые углы пошибали, старцы-духовники благословляли некоторым удаляться в скит. То есть там уже меньшее число людей, там меньше вот этого трения, но там острые углы сбиты, но там больше внимания уделяется на внутреннюю работу. И там внутренняя работа, она не может вестись на каком-то другом основании, кроме одного единственного – точного знания аскетической науки, точного знания страстей, не просто по названию, не просто в тех грубых формах, как они проявлялись на предыдущем этапе в общежительном монастыре, а более тонких проявлений страстей. Особое внимание будет уделяться вот этой вот шестой, седьмой, восьмой страсти, потому что они наиболее маскируются и прячутся пред умом человека, их наиболее сложно определить. То есть там и люди есть, и трение есть в скиту, но основание, опять, это же самая аскетика. И более внутренняя работа и борьба над собой при надзоре более опытного старца. Также, если и отшельник, он вообще ушел уже даже из скита и подвязается один или там вдвоем, например, а не всего лишь, и там аскетику нельзя убрать. До самого конца вот эта наука, она должна сопровождать подвижника, она должна быть основанием для всех духовных дел этого человека. Ее нельзя удалить. То есть свести это противоречие, или как его ошибочно называли, спор того периода между святым Иосифом и святым Нилом к тому, что они говорили о разных формах монастырской жизни, тоже неправильно, я считаю. Потому что думать так, что святой Иосиф Волоцкий думал вообще только об общежительных монастырях, а не знал и не хотел скитского и отшельнического жительства, неправильно. Потому что у него личный, говорят, был пример. И там же Николай Михайлович говорит, приводит этот пример, что он тоже удалялся по временам в скит. Также точно думать, что он не знал об отшельничестве, ну, тоже неправильно. Или подумать о святом Ниле Сорском, что он не знал об общежительных монастырях, что ли? Ну, тоже взять, унизить просто, вот унизить, оскорбить. Этого не должно быть. Поэтому оба они должны были понимать разные ступени и степени вот этих вот монастырей. Значит, общежительный, скитский и отшельничество. Но у святого Нила Сорского было это фундаментальное, необходимейшее основание аскетики. У святого Иосифа Волоцкого в его сочинении нет точного изложения аскетической практики. Нет этого. И поскольку этого нет, то и закрадывается вот это вот опасение, что если направление деятельности монастырей было избрано без этого надежного аскетического основания, без опыта святых отцов в борьбе со страстями, еще раз повторю, о которой святитель Игнатий сказал, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Только на этом основании можно дальше двигаться в духовном плане по этой лестнице евангельских блаженств. Или начинать, по крайней мере, заниматься внутренней молитвой. Без этого основания будет или ничего не получится в лучшем случае, а в худшем случае будет состояние прелести. Вот этого самообмана и бесовского обмана. Поэтому речь нужно сводить не к тому, что там стяжать или не стяжать, или какая форма монашеской жизни, общежительная, скитская или отшельническая, или не к тому, что между ними какой-то был спор и личная вражда и противостояние. Я свожу весь смысл только к одному, что любая форма монашеской жизни, в том числе и обучение мирян, потому что сам святитель Игнатий в своих трудах написал, что его аскетические произведения, они полезны вообще для всех христиан. Он не исключает применение вот этой аскетики и мирскими людьми, в той мере, в той силе, которая возможна для жизни в мире, в миру, что тоже несколько напоминает монастырь, потому что вот это постоянное трение, вот эти постоянные искушения, постоянная вот эта вот борьба, постоянное провоцирование этих страстей, постоянный соблазн со стороны мира разнообразный. Здесь, когда человек не знает устройства своей души с точки зрения смертельных болезней страстей, он проигрывать будет. Даже более замкнутая жизнь в монастыре, она тоже не лишена всяких мирских искушений, мирских соблазнов. По крайней мере, вот в современном монастыре я бывал в некоторых, и даже я говорил, что работал в одном полгода, но там же мужской монастырь, обслуживающий персонал женщины. Вот даже вот в этом направлении, это что? Это не соблазн, что ли? Это не искушение, что ли? Также и в женском монастыре, как вот рассказывают очевидцы, которые там долгое время подвязались в женском монастыре, говорят, ну а работники-то мужчины есть, всякие строители, ремонтники, слесари, там электрики и так далее. И там есть падения, трагические падения. И там есть там флирт, там есть страсти и все остальное. Куда от этого денешься, от своих собственных-то страстей, от себя разве убежишь?
Да хоть ты заклей себе глаза, заткни уши. Они страсти внутри. Они начнут так издеваться. Отшельники же недаром, прежде времени, кто уходил в отшельничество, сбегали оттуда, как вылетали, как пробка из шампанского. Потому что бесы до такой степени через эти страсти еще сильные начинали искушать человека, что человек просто взрывался, вылетал оттуда просто-напросто. Вот что такое аскетика как основание. То есть даже... Хоть для современных христиан, хоть для общежительных монастырей, хоть для скитов, хоть для отшельников. Это должно быть основанием. Если это основание удалить, то спасение становится сомнительным. Оно становится маловероятным. Даже святитель Игнатий говорит, если кто-то начнет сам пытаться спасаться без духовного наставника, знающего глубоко эту тему, аскетику, и по книгам, хотя бы по его трудам, то и то это не невозможно. А вот спасение, пусть даже постоянно ходящего в храм, читающего духовную литературу, пусть в монастыре или даже в скиту, если он не знает аскетики, то спасение становится еще менее вероятным, потому что ну, там просто маскируются страсти, злой дух так использует это все, что человек просто ну, сам не может понять этого в себе. Человек не может диагностировать свои собственные смертельные болезни и научиться бороться с ними. Это невозможно. Но бесы хитрее в 1000 раз, чем любой самый хитро-мудрый человек. Поэтому вот о чем я говорил. И поэтому все варианты там противоречий, которые исследователи, историки пытаются здесь представить, их надо отмести. Их просто надо откинуть. Не в этом дело. Дело совершенно в другом. И я именно вот это имел в виду, что аскетическое учение должно быть обязательно. Обязательно. Без него нигде спасаться нельзя. Спасение будет сомнительным и маловероятным. Оно будет исключением. Это исключительный случай. Я недаром уже не раз высказывался о том, что сегодняшние христиане спасаются вопреки, не благодаря сложившейся системе, которая существует в земной церкви, а вопреки этой системе. Когда этих людей каким-то образом сам Бог подхватывает и начинает вести. Как когда сам Бог открывает им ум на многие такие вещи, которые человек сам понять не может, и внешне никто не может это объяснить. Мало того, начинают давать такие советы, которые ну, явно противоречат истине. Ну, потому что сами не познали этого пути. И люди же приходят, почему у нас в приходе появились посторонние люди, не только наши прихожане, но потому что слух стал расходиться, что здесь разбираются с человеком. А люди начали приезжать из других храмов и даже из близлежащих городов области, и которые говорили, что я уже изорвался весь, издергался, я уже не знаю, что мне дальше делать. Устал, говорит человек, больше не могу. В одном месте говорят одно, в другом месте другое. Поехал в третье место, там сказали, что это все вообще неправильно, надо вот так делать. Начал делать, стало только хуже. Сам себя не узнаю. Говорит, был лучше до того, как начал вот заниматься христианской жизнью. Ну, куда это годится? Действительно, есть такие тонкости духовной жизни, и открываются они вот в этой науке, в аскетике, которые, не зная, ни сам человек не сможет понять причину своих бед, ни посторонний человек, пусть даже он звание имеет, саны там и прочее, но если он не занимался этой темой, если она далека и чужда ему, ну, как он даст точный и правильный совет? Он будет давать какие-то подсказки из своего, хотя бы, может быть, длинного опыта. Он иногда может попасть в точку, иногда. Но есть же законы, определенные духовные законы, не зная их, раз ты угадал, потом три раза ты не угадал. А человек живой, он же при этом, ну как, страдает. Он же все эти в плену находятся. Он не только не выбирается, он дальше продолжает тонуть, бесы топят и топят его. И вот эти факты, они многократно встречались у нас в приходской практике, когда только удивляться оставалось. Зачем и почему человеку давали такие рекомендации, которые бессмысленны, бесполезны, вредны и опасны? Что надо по-другому совершенно посмотреть на проблему, надо посмотреть, чем человек подпитывает эту страсть. Но почему она у него прогрессирует, почему она развивается и дает такие страшные плоды в виде смертных грехов? Так надо убрать источники подпитки этой страсти. Если не эта сама страсть подпитывается, через другую страсть идет подпитка, а человек не знает, спокойно дозволяет себе вот это все. А его никто не исследовал, его никто не проверил. Остается сказать о степени стяжания. То есть, ну, в какой степени стяжание это в монастырях все-таки оно возможно.
Если то стяжание, то есть то приобретение, то имущество, те, какое-то оборудование, станки, там, техника или животное там, и прочее, поля, что необходимо для того, чтобы послушники и монахи трудились, чтобы как вот эти вот острые камушки обтирались друг об друга, невольно провоцируя действия страстей друг в друге, с которыми как раз и надо будет бороться под руководством опытных духовников, но степень стяжания все-таки должна быть ограниченной. Монастыри должны иметь то, что необходимо для послушаний. Если монастыри того периода принимали целые деревни, не просто поля, обратим внимание, не просто там часть лесов, они принимали целые деревни и села как пожертвование умирающего какого-то богатого человека, там, как боярина, помещика, дворянина, там, хоть кого, который отдавал в помин своей души вот монастырю вот это свое, часть своего имения. Так в этом имении же были и крестьяне крепостные. Они как бы переходили в подчинение к монастырю. Но в результате кто должен руководить вот этим народом-то? Это же уже не просто земля, это не просто лошади, коровы, телеги, там, плуг и прочее. Или кирпичи, стройки. Это же живые люди. И вот этими живыми людьми раньше руководили какие-то там руководители, наставники, там, бригадиры, не знаю, кого там раньше назначали, как они, приказчики в те времена, может быть, были. Но когда это доставалось монастырю, руководить-то кто должны были этими людьми? Это же не просто мужики-работники, это не просто бабы-работницы, это же их дети, это же старики, которые там естественным образом стареют, и они тоже находятся на иждивении. Это же взаимоотношения вот этих семей, это же они, молодежь подрастает, они же женятся, замуж выходят, детей рожают и прочее. Эти-то хлопоты все зачем монастырям-то? Для чего это свалили, когда на монастыре, когда монах должен руководить, кого на какую работу поставить, кого наказать за прогул, а этот запил, и разбираться теперь. Это же приказчик. Это приказчик, руководитель, бригадир какой-то. Вот это зачем монастырю? Говорят, ну для того, чтобы было вот это вот был достаток, с помощью которого дальше можно было развивать научную деятельность, переводы составлять, там, покупать бумагу, писчиков всяких нанимать и так далее. Вот же уже к чему дело-то пришло. Вот это-то вот я считаю перекосом. И если здесь не учли вот это все, что монахи теперь вынуждены будут заниматься руководством и управлением, гражданским управлением, производственным управлением, мирскими людьми, с множеством их проблем, у этих мирских людей, они живут на территории монастыря, они приписаны к монастырю, дальше-то что будет? Дальше будет вот это вот обрастание хозяйством. Дальше будет вот это вот производство сельхозпродукции там, и все прочее, прочее, прочее. Качество, объемы, посевной материал, там, удобрения и так далее. И пошло-поехало. Вот чем должны будут заниматься насельники монастыря. А это уже, мне кажется, совершенно не свойственно монастырю. Вот этот-то перекос, вот это, мне кажется, вообще серьезная вещь. И уклонение современных монастырей в какие-то серьезные производства, мне кажется, тоже большая ошибка. Зачем заниматься такими вещами, которыми занимается мир? Здесь уже люди не спасаются. Здесь начинают стяжать, приобретать, думать о себестоимости, думать о прибыли. Вот про один монастырь рассказывают, где это дело поставлено так на серьезную основу, там есть у них финансирование, есть у них там возможность покупать очень серьезное современное оборудование, и работают на нем не сами они, работают наемные работники. В результате с этими наемными работниками кто-то должен общаться, кто-то должен контролировать качество их работы, кто-то должен наказывать их, кто-то должен им премии начислять. Зачем эта мирская вся возня? Зачем монахам нужна? В результате начинается кризис. И что монастырь вынужден делать? Он берет, сокращает всех работников. Это по-христиански? Это человечно? Это вот по какой заповеди вот это вот так можно сделать? Куда попали? Попали в ловушку. Чем отличается вот этот монастырь с его производством от любого мирского предприятия, на котором любой бизнесмен, предприниматель, он прикидывает так, если, значит, сейчас сбыт продукции невозможен, то зачем я буду терять средства? И что мне на этот народ смотреть? Народ сегодня есть, завтра нет, потом пойдет дело, других найму. Все, сокращаю всех, выгоняю. Они говорят, дай хоть пособие какое-то. Какое вам пособие? А вы и не оформлены, да? Все, давай вали отсюда. Вот. Вот на таких принципах, если строить, то куда это приводит? Это мирские взаимоотношения, мирские уже грехи.
мирская стяжательность, мирское понимание прибыли, смысла этого производства. Вот о чем идет речь. Вот туда нельзя ни в коем случае монастырям, иначе монастырь от мира ничем отличаться не будет, только черными одеждами. Теперь давайте посмотрим все-таки вот это направление. Почему я убежденно говорю, что это было направление опасное, ошибочное, что нужно было вот то направление святого Нила Сорского развивать, ставить. Конечно, это очень тяжело. Это просто ужасно тяжело. Потому что здесь всегда нужны вот люди, которые понимают это, которые готовы жизнь свою положить на то, чтобы этому учить других людей, терпеть других людей с их немощами, исследовать их. Это похоже на врачей, которые не спят ни днем, ни ночью, без выходных, без отпусков. Которые врачи тела лечат, а эти духовные врачи души лечат. Это намного сложнее, намного серьезнее. Там хоть есть какие-то препараты медицинские, приборы у современной медицины, лекарства. В духовном плане ничего нет. Ничего нет. Только одно может помочь. Содействие божественной благодати. Если сам духовник и наставник не стяжал эту благодать предыдущей своей аскетической работой и основанной на ней внутренней молитве, то он и другим ничего доброго-то не сделает. В лучшем случае, там, как-то в больнице, зеленкой помазали и сказали «здоров». А он болеет, болеет и умирает. Итак, к чему это все привело? Давайте, чтобы сделать более точные уже и основательные выводы, что это не просто так все случилось. И не просто так я начал именно с этого момента рассуждать о том, что происходило в Русской Православной Церкви, в Российской в то время, за предыдущие века, и почему мы пришли к этой трагедии 20-го столетия. Почему народ в таком состоянии пришел к 20-му столетию, что вообще все перевернул. Все перевернул, все уничтожили, все, что своими руками делали долгие столетия. Весь менталитет куда-то девался. Та инерция, казалось, которая должна была быть в душе любого человека, если ты и твои предки столетиями строили эти храмы, столетиями туда ходили, крестились, венчались, исповедовались, причащались, молились там. Как можно было это все разрушать, ломать, уничтожать, срывать кресты, сжигать иконы? Как? Это же дошло до крайней степени безумия, переворот страшнейшего плана. Почему? Вот начинаем с начала 16 века, а приходим к началу 20 века. Значит, дерево по плодам узнается. И вот эти вот все трагедии, которые случались в церкви, если тогда они были не поняты, то сейчас их просто не хотят понимать. А если попытаться кому-то объяснить, ну лучше затыкают уши и отвергают. Потому что признав это все, надо же кардинально менять все. А это никто не хочет делать. И даже если захочет, никто не умеет, и никто не понимает это все. И тогда просто отчаяние. Становится понятно, что все, ничего не изменить. Подобно тому, как святитель Игнатий сказал еще в 19 веке, что церковь настолько больна, что ее уже исцелить, исправить ее невозможно. В самой церкви уже не осталось такой силы, которая могла бы воссоздать вот саму церковь в том виде, как Господь ее задумывал. Как благодать Духа Святого устраивала это в предыдущие века в земной церкви. Невозможно, он говорил. Вот насколько это было запущено. А началось тогда. Потому что главное основание для спасения, аскетическое учение отцов еще с древности, которое было известно, оно было отвергнуто. А то направление, которое было принято, оно не имело в своем основании вот этого аскетического учения. В результате при внешнем аскетизме, при внешней склонности, например, к богобоязненности, к богообщению, как сейчас вот говорят любители такие, даже, может быть, к молитве. Куда оно все постепенно девалось-то? Вот то, о чем думали, образование, должно было быть настроено образование. А как образование? Через 150 лет случился раскол. Вот качество образования народа. Через 150 лет все вскрылось. Не случайно же Господь попускает быть таким трагедием. Ведь эту реформу, ее готовили долго. Это же, ну, она в тот период ее наконец сделали. Но, а готовили ее долго и не решались. Как бы Господь не благословлял, Господь не попускал вот этой трагической ошибки случиться, потому что она была не готова. Ее надо было готовить в людях. В популяризации веры, основ веры, популяризации покаяния, смысла обрядов, смысла догматов, смысла вот это, нравственного предания, борьбы со страстями. Вот что надо было делать. Если бы народ стоял на твердом основании покаяния, никуда бы он ни в какой раскол не пошел, в леса бы не поперли, а Никона бы никогда не посчитали антихристом. А 1666 год, который приближался, никогда бы тремя шестерками антихриста бы не назвали. Но это же все произошло. Это говорит о темноте народа, о темности его. Не воспитывали народ, не учили народ. Вот результат. Вот пошли вот этим путем, вроде как для блага, вроде как для добра. Мы будем иметь средства, мы будем иметь стяжание. Утонули в этом стяжании. Перекос произошел. Иметь надо, но иметь необходимо. Но то, что необходимо для вот этой духовной работы самих монастырей и насельников. Но не надо иметь внешнее, потому что все внешнее, оно отвлекает от главного. И это внешнее с деревнями и селами, и с народами, и с семьями, оно и утопило монашество в этих заботах и проблемах, и в этой суете. В результате не обучили народ, и сами-то оказались неграмотными. Если попы не смогли довести до народа, что изменение обрядового характера, оно не имеет значения. Это не догматические перемены, это не ересь. Нельзя уходить от церкви. Здесь благодать, в церкви, в таинствах. Народ в огромной массе попер в леса. Все. Все. Никон – это значит антихрист, 1666 год. Все. Причем тут 1666 год? Вот видите, что делается-то. Вот это уровень образования. Чего достигли через 150 лет после того разворота в начале 16 века? А вот чего и достигли. Вот к чему пришли. В результате уже потом и епитимийный нумоканон не нужен стал даже. Уже потом, уже в начале 18 века при царе Петре I. Ну все, вот из века в век состояние народа было хуже, хуже и хуже. Возможность церкви влиять на народ была слабее, слабее и слабее. Церковь уже не могла влиять на знать. В любом случае на знать церковь не влияла. Потому что, ну они же народ-то, так сказать, эксплуатировали-то, что ли, скажу это слово. Ну, в результате вот и приехали. Вот оно точное доказательство того, что вера не проповедовалась в простом народе. Крестили всех с младенчества, а потом никто не учил. А если потом, говорят, перед революцией открыли много школ церковно-приходских, что преподавали и как преподавали, и кто преподавал, самое главное? Преподавать можно сухо, холодно, безразлично. В результате ученикам неинтересно, ничего не понятно, практики жизни нет. В семье одно, здесь на уроке другое. Так и сейчас говорят, надо ввести в школах вот специальный урок, урок православия. Ничего это не даст, не обольщайтесь, не обманывайте себя. Потому что обучение вере ребенка начинается не с храма, не с церковно-приходской школы, не даже со средней школы, в которую внедрят какой-то предмет. А оно из семьи идет. Если родители не обучили православию жизни по евангельским заповедям, не обучили их, что такое грех, что не грех, что такое смертный грех, что другие грехи, как бороться с страстями. Ну, ничего эти родители в ребенка заложить не могут. Если его даже ребеночка там будут обучать, он все равно видит дома все другое, он берет пример с родителей. Он берет пример, сегодня ребенок из интернета. Гаджеты ему с младенчества уже вешают в коляску прямо туда. Он еще лежит в коляске, ничего не соображает. Орет, говорят, ребенок, что орет, никто не знает. Суют ему этот гаджет, включают какую-нибудь дрянь, этот гаджет орет еще сильнее, там какая-то бешеная музыка, там гонки, скачет какой-то бег, ребенок успокаивается. Что за эффект такой? Вот это наблюдают современные родители. Уже то, что они заложили в ребенка, сами имели, при зачатии в ребенка заложили. Теперь вот это заложенное, оно вот уже так себя ведет в ребенке. Создает ему какие-то проблемы, неприятности, боли, страдания, не знаю, что орет ребенок, он объяснить не может, он орет, он плачет, он успокоиться не может. Хотя вроде не болеет. Сунули гаджет, успокоился. Что сработало? Страсти, заложенные в ребенка, и злые духи довольны тем, что ребенка пичкают уже этой гадостью. Это и надо злым духом. Чтобы с детских лет вот эти звуки, шумы, там, вопли, там, шум гам, вот эта дикая музыка, там, крики, вот это все, чтобы наполняло душу ребенка с младенчества. В результате, как только он научается пальчиками нажимать, они еще младенцы, они уже так владеют порой телефонами, что это просто потрясает. Ребенком руководит злой дух от самого начала. Вот, собственно говоря, к чему все пришло, если вернуться там опять, начиная с 16 века и кончая 20-м.